Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, все, кто сегодня посетил дом молитвы, тема, о которой мы будем размышлять, она звучит так: «Спасай душу свою». Знаете, мне кажется, что большинство тех, кто здесь сегодня находится, они выросли, сформировалось мышление наше в тот период времени, когда на государственном уровне, во всех учебных заведениях, от лица науки провозглашалось, что человек – это только материя, что человек умирает, тело его относят на кладбище, и с этим мгновением для человека все заканчивается, и что души как таковой у человека нет. Прежде чем мы будем говорить о спасении души, давайте мы все-таки зададимся вопросом, а может быть, действительно нет у нас никакой души, умирает человек, и все, с этим все заканчивается. Или все-таки есть в нас что-то еще, есть какая-то вечная составная часть нашего естества. Давайте мы попытаемся ответить на этот вопрос. Знаете, дорогие друзья, я думаю, что косвенно подтверждение того, что все-таки есть у нас душа, мы, наверное, встречаемся каждый день. Как-то я ехал с одним человеком, этот человек работал преподавателем, и он преподавал в университете психологию. И вы знаете, когда мы с ним беседовали, это был еще неверующий человек, я говорю: вот извините, мне не совсем понятно, вы говорите, что вы не верите в Бога, а в то же самое время вы преподаете психологию. Кто знает, как переводится это наука, психо – это душа, а логия – это наука. То есть наука о душе. И вы говорите, что вы неверующий человек. Каким же образом вы тогда преподаете науку о душе? Когда порой беседуешь с человеком, и он говорит: вот внутри у меня что-то болит, внутри у меня что-то плачет. Или когда человек говорит: душа у меня радуется, душа у меня ликует. Что это ликует? Что болит, что плачет? Не сердце болит, не почка болит, не легкие. Что же болит или что плачет? Душа. Мы молодежью одно время посещали наркологическую клинику здесь, в Бишкеке. И вот как-то я разговорился с главврачом, и я его спросил: вот расскажите, в чем заключается ваше лечение? Как вы лечите вот алкоголиков, наркоманов? Он говорит: ну, мы стараемся просто вывести человека из состояния запоя. То есть очищаем кровь, поддерживаем печень, общеукрепляющие какие-то лекарства даем. И после я его спрашиваю: ну хорошо, вы все это сделали. К человеку пришло какое-то облегчение. А человек говорит: вот у меня душа горит, хочу выпить. А тут вы можете как-то помочь? Он развел руками и говорит: к сожалению, тут мы бессильны. Что горит там у человека? Что требует у него вот этой выпивки? Дорогие друзья, это душа, которая также привыкла ко греху. Одна неверующая поэтесса, которая смогла искренне заглянуть внутрь себя, она написала следующее стихотворение о душе, которое я хотел бы прочитать. «В своей бессовестной и жалкой низости она как пыль сера, как прах земной, и умираю я от этой близости, от неразрывности ее со мной. Она холодная, она колючая, она противная, она змея. Меня изранила шершаво-жгучая ее коленчатая чешуя. О, если б острое почуял жало я, неповоротливо, нема, тупа, такая скучная, такая вялая, и нет к ней доступа, она глуха. Своими кольцами она могучими в меня впивается, меня душа. Вот это низкое и это жгучее, и это черная моя душа». К сожалению, нужно сказать, что такова характеристика души человека, далекого от Бога. Как-то к одному нашему верующему брату Подошел его родной по плоти человек, родной брат, но неверующий. И он ему говорит: вот, Николай, хорошо, сейчас ты веришь в Бога, но вот представь, умрем мы с тобой, и ты умрешь, и я умру, а за этой чертой ничего нет. Окажется, что действительно все это были сказки, что нет ни Бога, нет ни рая, ни ада, ни души, ничего нет. Что тогда? И вот этот верующий человек, он ему ответил: хорошо, давай представим, что действительно ничего нет. Ни Бога, ни рая, ни ада, ни души нет. Ответь мне тогда, что я потерял? У него 9 детей в семье, и он говорит: дети мои все пошли по хорошей дороге, у большинства из них уже есть свои семьи, никто не спился, не стал наркоманом, мы в семье живем хорошо, все благополучно, вот что я потерял, если действительно ничего этого нет? А дальше он ему говорит: а теперь давай-ка мы перевернем эту пластинку, представь, что мы умрем, умрешь ты и умру я. И окажется, что действительно есть Бог, есть вечность, есть рай и есть ад. А вот что тогда? И вот этот брат, он говорит: ну хватит, хватит об этом. Он сел в машину и уехал. Дорогие друзья, не хотелось бы, чтобы мы сегодня вот так вот просто отмахнулись, встали и ушли. Давайте мы все-таки поразмышляем над этой темой. «Спасай душу свою». Я хотел бы прочитать несколько стихов, которые записаны в книге Библии, в Бытие. 18 глава, я буду читать 20 и 21 стихи. Из 19 главы я буду читать с 1 по 7, и с 9 по 13 стихи. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский, велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них восходит ко мне, или нет. Узнаю. И пришли те два ангела в Содом вечером, когда Лот сидел у ворот Содома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их, и поклонился лицом до земли, и сказал: «Государи мои, зайдите в дом раба вашего, и ночуйте, и умойте ноги ваши, и встанете поутру, и пойдете в путь свой». Но они сказали: «Нет, мы ночуем на улице». Он же сильно упрашивал их, и они пошли к нему. И пришли в дом его, он сделал им угощение и испек пресные хлебы, и они ели. Еще не легли они спать, как городские жители, содомляне, от молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом. И вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь. И сказал: братья мои, не делайте зла. Но они сказали ему: пойди сюда. И сказали: вот пришелец и хочет судить, теперь мы хуже поступим с тобой, нежели с ними. И очень приступали к человеку, к сему, к Лоту, и подошли, чтобы выломать дверь. Тогда мужи те простерли руки свои и ввели Лота к себе в дом, и дверь заперли. А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою, от малого до большого, так что они измучились, искав входа. Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть еще здесь? Зять ли? Сыновья ли твои? Дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». Прежде всего, давайте мы поразмышляем, что это было за событие. Как мы прочитали, до Господа дошел вопль о том, что в городах Содом и Гоморра происходят страшные беззакония. И Бог посылает в это место двух посланников своих, ангелов, для того, чтобы они выяснили, точно ли это так. И вот под вечер ангелы, как мы читаем из текста, принявшие на себя человеческий облик, они приходят в город Содом. И вот тут их очень гостеприимно встречает человек по имени Лот. Он уговаривает их, чтобы они вошли в его дом. И там он им оказывает гостеприимство, он приготовляет для них угощение. И с наступлением темноты жители Содома показывают, кем они являлись на самом деле. Они приступают к дому Лота и требуют, чтобы он вывел к ним своих гостей. И вот тут мы прочитали эти страшные слова: «Выведи их к нам, мы познаем их». Знаете, дорогие друзья, в Священном Писании выражение «познать кого-либо» оно относится к интимной области отношений между мужем и женой. В истории, которую мы прочитали, это показывает нравственный облик жителей города Содом. Это были крайне развращенные люди. Ангелы, они являются духовными существами, но для того, чтобы вступать в какие-то отношения с людьми, они иной раз принимают на себя человеческий облик. И вот, возможно, эти два ангела из нашей истории, они имели точно такой же вид, как имел тот ангел, который отвалил камень от гроба, где был похоронен Господь наш Иисус Христос. А о том ангеле мы можем прочитать следующие слова. «И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего по правой стороне, облеченного в белую одежду». Возможно, что и два ангела из нашей истории, они выглядели также молодыми, привлекательными людьми. И вот жители Содома, движимые беззаконным желанием, они стали приступать к тому дому, где они расположились на ночлег. Я не знаю, что вы испытываете сейчас, вот когда мы размышляем над этой историей, какие чувства наполняют вас, но я всякий раз, когда читаю эту историю, мне приходит одна мысль. Ужас просто! Какими страшными были вот эти города Содом и Гоморра! Но, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, давайте мы не будем торопиться с выводами. Давайте мы зададим себе вопрос, а далеко ли наше общество ушло от такого состояния? Слава Богу, мы не можем сказать, что на сегодняшний день в нашем обществе вот такое поголовное развращение. Иначе, наверное, нас постигла бы уже давно та же участь, что и Содом и Гоморру. Но, дорогие друзья, я не побоюсь сказать, что мы движемся к такому состоянию семимильными шагами. Я приведу некоторые примеры. Не так давно я читал прессу, и вот описывается случай. Оказывается, это в Америке, не у нас, далеко от нас. Оказывается, там есть день, когда все школьники по всей Америке, они устраивают особый праздник, можно сказать. День молчания, по-моему, он называется. И это они делают, в поддержку тех людей, которые ненормальные люди, мы их так называем. Ненормальные люди своей ориентации. И один мальчик в одной из школ, верующий мальчик, он надел на себя футболку, а на этой футболке он сделал надписи: «Гомосексуализм – это грех», – подписал текст из Библии Старозакония. «Есть ад», – подписал текст из Библии. «Иисус Христос любит тебя, в нем спасение». По-моему, такие надписи сделал на футболке. Как отнеслись к этому мальчику? Его отчислили из школы, дорогие друзья. Его отчислили из школы. Может быть, сейчас кто-то скажет, это далеко, это в Америке. Я еще приведу один пример. Тоже, кстати, наверное, издалека. Как-то мне пришлось быть на одном большом молодежном общении. И руководитель молодежи попросил проповедовать на этом общении тему «Интимное влечение, дар Божий или порок». И вот знаете, в эту церковь приехал оркестр из другой церкви. И он в основном состоял из подростков, лет 12-13. И я подошел к пресвитеру, говорю: «Брат, не совсем хорошо будет, если эти подростки останутся здесь. Пусть останутся молодые люди постарше». И их всех проводили с этого общения. Но там была одна мама. И вот после собрания она подходит ко мне и говорит: «Что вы сделали?
Зачем вы отправили наших детей? Им это все в школе навязывается. Они не могли послушать то, каким образом Бог это все видит. Но это тоже пример издалека. В другой стране это происходило. Но давайте мы перейдем к нашей жизни. Не так давно мы посетили одну семью. В этой семье растут детки. И вот старшей было 14 лет на тот момент. И вы знаете, в школе на государственном уровне проводилось мероприятие. По-моему, что-то по борьбе со СПИДом. И бабушка, и мама, они в один голос были возмущены. Их дочка, она пришла домой, ну, с определенным средством защиты, скажем так. Им всем раздали. Это раздали в школе. У нас в Чолпон-Ате. То есть на сегодняшний день учителя не говорят, что это плохо, что это нельзя. Они просто говорят, защищайтесь, чтобы не заразиться. Возможно, что кто-то сейчас сидит, мне не очень приятно говорить обо всем этом. Возможно, что кто-то сейчас сидит и думает, слава Богу, меня все это не касается. Слава Богу, меня это как-то обошло стороной. Я смог сохранить себя в чистоте, вот в интимной области моей жизни. Дорогой друг, если действительно это так, это действительно хорошо. Но я хотел бы тебе сказать, что если ты в этой области смог сохранить себя в чистоте, у тебя в твоей жизни есть обязательно какой-то другой грех, который мучает тебя и от которого ты освободиться не можешь. И вы знаете, мы по-человечески, мы часто делим, это большой грех, а это маленький грех. Это страшно, ну а это ничего страшного, все так делают. Но Бог, Он смотрит совершенно иначе на наши грехи. И любой грех в глазах Божьих, большой это грех или маленький это грех, это плохо. И Господь Бог через Священное Писание, через Библию, Он говорит следующие слова. Наказание за грех – смерть. За любой грех, какой бы это грех ни был. Так говорит Библия. Но давайте мы пойдем дальше, давайте мы вернемся к нашей истории. Я хотел бы прочитать с 15 стиха. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань!» Возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужи те по милости к нему Господней взяли за руку его и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою». Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. И так Бог определяет, что за те страшные преступления, беззакония, которые происходили в Содоме и Гоморре, Господь, праведный Божий суд, уничтожит эти города. Но Лоту и его семье Бог предлагает спасение. Бог через ангелов, предлагает, чтобы Лот со своей женой, со своими дочерьми, они вышли из этого города. И мы прочитали, что ангелы, выведя семью Лота за город, они указали ему то место, где он сможет найти спасение. «Спасай душу свою! Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей! Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть». Я хотел бы провести параллель этого события с нашими днями, с нашим временем. Господь, как и тогда, Он не скрыл своих намерений относительно Содома и Гоморры, что они будут уничтожены, так и сегодня Он открывает, что праведный Божий суд ожидает планету Земля. Во втором послании Петра есть такие слова – «Небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Как много тысячелетий назад, так и сегодня Господь, обращаясь к каждому человеку, Он говорит эти слова: «Спасай душу свою». Дорогой друг, я не знаю, в каких переживаниях находишься ты. Я не знаю, какие трудности или радости есть в твоей жизни. Но Бог, обращаясь к тебе сегодня, Он говорит эти слова: «Спасай душу свою». Знаете, размышляя над этой историей о Содоме и Гоморре, меня удивляет одно обстоятельство. В принципе, Лот мог вывести из города кого угодно. Мы прочитали: «Сказали мужи те Лоту, кто у тебя есть еще здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои, и кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу». Как ведет себя Лот? «И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал: встаньте, выйдем из сего места, ибо Господь истребит сей город. Но зятьям его показалось, что он шутит». Вы знаете, на следующий день никого из этих людей уже не осталось в живых. Но я думаю, что в тот день, когда Лот пришел и стал их уговаривать: «Пойдемте, выходите!», они оглядывались вокруг себя, и города Содом и Гоморра – это были города-сады, это были цветущие места. Ничто не говорило о том, что может случиться какая-то беда. И зятьям его показалось: «Да шутит он!». Не так давно президент России Владимир Владимирович Путин имел встречу с канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером. И вот на этой встрече, это показывали это интервью, один из корреспондентов на полном серьезе задал вопрос Владимиру Путину: «А не думаете ли вы о переносе столицы России из Москвы в Санкт-Петербург?» И вы знаете, как ответил Владимир Путин? Люди, читающие Библию, для них это интересная информация к размышлению. Он сказал так: «А зачем этот перенос? Мы об этом совершенно не думаем. Мы думаем, что скоро у нас будет одна общая столица в Брюсселе». Дорогие друзья, по многому, что происходит в мире сегодня, мы можем сказать: Господь близок. И суды Господние, они приближаются над землей. Читающие Библию знают, что когда придет Антихрист, он сможет объединить всю планету Земля. Он сможет разрешить неразрешимые вопросы. И вот сегодня звучит этот призыв: «Спасай душу свою». Зятьям Лота показалось, что он шутит. Может быть, и ты сейчас, слушая меня, думаешь: ну вот, подпал под чье-то влияние молодой человек, заморочили ему мозги, а теперь он нам хочет то же самое сделать. Нет, дорогой друг, хотелось бы сказать, что все намного серьезней, чем я даже сейчас могу представить это. Я приводил как-то этот пример в Кызыл-Аскере, я хотел бы привести его еще раз. В сентябре 2002 года в горах Северной Осетии сошел огромных размеров ледник. Этот ледник, он накрыл собой группу кинематографистов, которая там находилась, и он накрыл собой целое село, которое называлось Нижний Кармадон. Произошла страшная беда. Все люди, которые там находились, они погибли под толщей этого льда. Это было в сентябре 2002 года. А в октябре 2002 года мы с нашей молодежью были на конференции в Алма-Ате. И вот интересно, вместе с нами там находился один человек, который трудится на Северном Кавказе. И он привел такую интересную информацию, которую лично я для себя отметил. Он рассказал, что за две недели до того, как сошел этот ледник, они с группой верующих молодых людей были в селе Нижний Кармадон. Они проповедовали там Евангелие, и там звучал этот призыв: «Спасай душу свою». Мы не знаем, откликнулся ли кто-то из этих людей на этот призыв или нет, но через 2 недели все они погибли под толщей льда. Друг дорогой, сегодня твой день. И сегодня Господь, обращаясь к тебе, говорит: спасай душу свою. Возникает следующий вопрос. Если погибнет весь мир, на какую гору мы можем сегодня взойти для того, чтобы получить спасение? Мы живем в местах, где очень высокие горы окружают нас. Тянь-Шань. Знаете, как это переводится? Это переводится «крыша мира». Очень высокие горы. На какую же из них мы можем подняться, чтобы укрыться от грядущего гнева Божьего? Хотелось бы сказать, что физически такой высоты нет, куда мы могли бы подняться и спрятаться от грядущего Божьего суда. В книге пророка Авдия записаны такие интересные слова: «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». То есть физически нет такой высоты, где можно спрятаться от грядущего Божьего суда. Но Библия рассказывает об одной удивительной горе. Эта гора находится в Палестине, недалеко от города Иерусалима. И эта гора, она не отличается какой-то особой высотой или особой красотой. Она даже не отличается тем, что она находится очень близко к городу Иерусалиму. Особенность этой горы в том, что 2000 лет назад на ней был казнен Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. И Его смерть, она была удивительна тем, что Он умер за твои и за мои грехи. Мы сегодня склонны смотреть на грех, как на что-то такое незначительное. И мы называем грехи ошибками. Ну, так получилось, так произошло. Друг дорогой, Бог видит грех совершенно иначе. Одно из имен Божьих, которое мы встречаем в Библии, это имя Божие «Огонь поедающий». Я думаю, что всем нам приходилось видеть, когда какую-то вещь мы намочим в бензине и поднесем к источнику огня. Что происходит в этот момент? Мгновенная вспышка, и эта вещь сгорает. Если в твоей жизни есть хотя бы один, даже самый маленький грех, и если ты с этим грехом приблизишься к святому Богу, никто и ничто тебе не сможет тогда помочь. Мгновенная вспышка, и ты сгоришь в праведном Божьем суде. И в этом уникальность смерти Господа Иисуса Христа. Он совершенно безгрешный, пришедший с неба удивительным образом, добровольно согласился взять на себя твои и мои грехи. Он отдал свою жизнь за тебя и за меня. Сейчас в мире разразился немалый скандал в связи с тем, что вот американские военные там, в тюрьмах в Ираке, где они содержали иракцев, они над ними издевались. И показали там фотографии очень нехорошие. И все возмущены. Ну как они могли так делать? Люди, в принципе, действительно были беззащитными против произвола. Но вы знаете, 2000 лет назад произошло нечто гораздо худшее. И немногие были возмущены этим событием. Библия описывает, когда Иисуса Христа предали на суд, когда, в общем-то, уже свершился приговор, что Он будет распят, Его отдали в преторию. Это место, где располагался римский легион. И мы можем читать там, что весь полк, он собрался для того, чтобы издеваться над Иисусом Христом. Это продолжалось много часов. Мы не знаем, что там было. Но Библия говорит, что когда Христос шел на смерть, Он был обезображен паче всякого человека. То есть то, что претерпел наш Господь Иисус Христос, не претерпел и не пережил ни один человек на земле. Действительно, когда по-человечески думаешь, ну вот когда сильный человек, который может за себя постоять, и он не отвечает злом на зло, ну это удивительно, это странно. Но, дорогие друзья, там был не человек. Когда Петр хотел вступиться за Христа, он выхватил меч, отсек ухо одному рабу. Иисус Христос ему сказал: «Вложи меч твой в ножны твои, потому что я могу упросить Отца, и Он пошлет 12 легионов ангелов для того, чтобы защитить меня». Но Христос этого не сделал. Почему? Потому что Он добровольно пошел этим путем. Он добровольно согласился испить эту чашу страданий за твои и за мои грехи. И в этом удивительность смерти Иисуса Христа. Как кто-то выразился, Он собой закрыл амбразуру Божьего гнева. И сегодня, только потому что Он умер за нас, сегодня звучит этот призыв: спасай душу свою, спасайся на гору. Это гора Голгофа. У нас есть песня, и в этой песне такие слова: «Сквозь слезы смотрю на тебя, распятый Иисус, мой Господь, ты снял мою боль, изгнал из сердца страх, хотя сам повис на гвоздях. Я вижу тебя на кресте, избитым в терновом венце, пронзить дал ты руки и ноги свои, меня, чтоб спасти от вины. Как часто я вижу тот день, Голгофы, кровавая тень, склонясь у креста, я милость нашел, свободу мне дал Божий Сын. То не гвозди ведь держали на кресте, то не люди причинили боль тебе, то не гвозди и не люди, но мой грех, хоть минуло с этой казни так много лет. Дорогой друг, я хотел бы, чтобы хотя бы частичкой наших сердец мы могли прочувствовать, что пережил там Иисус Христос. И чтобы хотя бы отчасти мы могли понять, что сделал Он это ради нас. Но давайте мы вернемся к нашей истории. Я хотел бы прочитать с 23 по 25 стихи. «Солнце взошло над землею, и Лот пришел в Сигор. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба. И ниспроверг города сии и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и все произрастения земли». Сегодня на месте некогда цветущих городов находится Мертвое море. Исследователи, которые занимались этим вопросом, они утверждают, что на месте этих городов началось мгновенное и очень страшной силы вулканическое извержение. Вдобавок ко всему, там было очень много смоляных ям, которые мгновенно начали пылать. В очень короткое время образовалась огромной величины впадина, которая впоследствии была затоплена водой из близлежащего озера. Северная и южная часть Мертвого моря, они имеют резкий перепад в глубине, в несколько сот метров. И еще сегодня на берег Мертвого моря иной раз выбрасывает куски асфальта явно вулканического происхождения. Таким образом, Бог покарал Содом и Гоморру. В Библии мы можем прочесть следующие слова: «Господь города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Друг дорогой, это был пример. И рано или поздно праведный Божий суд ожидает тебя и ожидает меня. И мрачные тучи грядущего Божьего суда, они уже сгустились над планетой Земля. Но сегодня еще звучит этот призыв: спасай душу свою, спасайся на гору. И те люди, которые приняли верой Господа Иисуса Христа, они имеют следующее обетование. Оно тоже в Библии написано. Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас. Когда любой человек, каким бы грешным он ни был, подходит под крест Голгофы, обращается к Иисусу Христу, праведность Христа, она сходит на этого человека, а грех наш, он восходит на этот крест. И Бог, глядя на нас через Христа, Он видит нас совершенно праведными людьми. И вот сегодня звучит этот призыв: спасай душу свою. Если кто-то услышал, что к нему обращены эти слова, я не знаю, молился ты когда-то к Богу или не молился к Богу, но если ты слышишь, что в твое сердце стучит Дух Святой, не надо медлить. Это твой день, это твоя возможность. Господь, Он приглашает, чтобы ты мог обратиться к Нему и попросить прощения. Сделать это можно в очень простых словах. Не нужно выбирать каких-то красивых фраз, оборотов, не надо. Бог, Он видит наше сердце. Достаточно просто сказать несколько слов. Господи, я виноват перед Тобой. Прости меня и прими меня. Этого будет достаточно. Разбойник, который был на кресте, он сказал всего короткую фразу. Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Он признал себя грешным. И Христос простил его. И сегодня уже 2000 лет почти разбойник находится в раю. Я верю этому. Так говорит Библия. Сегодня твой день. Сегодня твой шанс. Если ты хочешь сегодня получить спасение, не получится обойти горы Голгофы. Тебе нужно взойти на эту гору. Тебе нужно преклониться пред распятым Господом нашим Иисусом Христом. Только так ты можешь обрести спасение. От лица Божьего я хотел бы пригласить тебя. Спасай душу свою. Кто желает? Вы можете пройти сюда, и мы готовы молиться вместе с вами. Я знаю, что это очень непростой шаг. Мысли, как рой пчел в голове, что подумают, что скажут, как посмотрят, как отнесутся. Какая разница, как посмотрят и как отнесутся? Завтра тебя уже может не быть. Что будет тогда? Сегодня твой день. Кто желает примириться с Господом? Сейчас будет пение. Во время пения я прошу, кто услышал этот призыв, проходите сюда вперед, и мы готовы молиться вместе с вами. Аминь.